Значит, как всегда по пятницам мы с вами общаемся, вы задаете вопросы, я отвечаю на них. Приступим к нашему общению. Первый вопрос, который мы с вами будем сегодня рассматривать, да, это вопрос Артема. Вопрос следующий. Саша, вопрос к тебе. «Ибо Царство Божие не пища и не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Вопрос задается, я так понимаю, мне лично. Есть у тебя такая радость во Святом Духе? Что это такое? И как ее получить? То есть вопрос довольно-таки жизненный, вопрос даже, будем говорить, важный, потому что, ну, действительно, жизнь христианина, будем так говорить, не слишком сладкая, я имею в виду, если искренне идти пред Богом и честно идти пред Богом, и не лицемерить, да, то приходится таким людям страдать в этом мире, да. И при этом мы читаем в Библии, что везде написано, что радуйтесь, еще раз говорю вам, радуйтесь, да. И вот вопрос, который Артем задает, это вопрос действительно жизненный и важный. И задает он его, наверное, потому что хочется все-таки узнать, что это за радость. Может быть, нет той радости, которая должна быть, да? И вот мне прямой вопрос. У меня эта радость есть во Святом Духе или нет? Ну, первое, что хочу, сказать. Я вам сейчас прочитаю сначала несколько библейских стихов, которые нам говорят о том, что надо радоваться, да? Есть стихи и в общем говорящие «радуйтесь», а есть и стихи, которые говорят о том, что радоваться надо тогда, когда обычные неверующие люди не радуются, а плачут. Значит, первое место – это 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стих. «Всегда радуйтесь». Вот этот стих такой коротенький, он говорит, что радоваться надо всегда. И когда есть причина для радости, я имею в виду благословение какое-то, там успех какой-то, да, и когда в тюрьму попадем, и когда с умою пойдем, и когда из дома выгонят, и когда несчастье произойдет, и мало ли что в жизни может произойти, и смерть близкого родственника, и измена мужа или жены, и развал семьи, да, что угодно может быть. Павел говорит нам, всегда радуйтесь. Это вообще норма жизни нормального христианина. То есть, если радость у нас не всегда, да, то у нас проблемы какие-то есть в нашей духовности, да. То есть, радость не должна прекращаться, как и любовь, которая никогда не перестает. Радость точно так же никогда не должна переставать. Дальше. Филиппийцам 4 глава, 4 стих. «Радуйтесь всегда в Господе». То есть здесь идет уточнение, заметьте, тоже всегда. Мы читали сначала «всегда радуйтесь», теперь «радуйтесь всегда». В принципе, та же самая мысль, да? Но подчеркивается «в Господе», чтобы это было по-господнему, а не по-нашему. Вы понимаете, иногда бывает, кто-то упал, а я радуюсь, допустим, да, ну, хочу сказать, что это какая-то такая злая радость, да, мы радуемся чему-то несчастью. То есть радость наша, она должна быть в Господе, должна соответствовать, будем говорить так, божественным канонам христианского поведения. И дальше сказано, и еще говорю вам, радуйтесь. Следующее место, это первое послание Петра, 1 глава, 6-7 стихи. «О сём радуйтесь», обратите внимание, о чем? «Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести, и славе в явлении Иисуса Христа». Вот этот стих уже, смотрите, делает ударение на что? О сём, то есть об этом радуйтесь, а конкретнее, о чем радоваться, да? Заметьте, поскорбев теперь немного. То есть речь идет о скорбях, которые не являются приключением странным для нас, христиан. То есть, хотя написано «поскорбев немного». Ну, если взять, допустим, жизнь апостола Павла, то вы понимаете, там немного – это почти вся жизнь, которую он был уже, когда пришел к Господу. И это было немного. То есть, почему говорится «немного»? В сравнении с бесконечной вечностью, которую мы можем получить, если будем верны пред Богом, да, то даже если вся наша жизнь в скорбях, то это все равно немного. Далее. Почему сказано «радуйтесь, поскорбев теперь немного»? Потому что скорби, обратите внимание, испытывают нашу веру, показывают нашу веру нам. Прочна ли она, тверда ли она, да? Далее, если не тверда, если не прочна, мы делаем выводы, благодарим Бога, что ты, Боже, мне дал возможность увидеть, что у меня этой веры такой, какая должна быть, как таковой нет сейчас, да? Дальше я делаю выводы какие-то, то есть в скорби, даже в поражении, я получаю какое-то благословение, это поучение, да, извлекаю полезную мысль и устраняю, будем так говорить, мягкость своей веры, изменяю ее на твердость, чтобы вера была твердой, да, и непоколебимой. Так вот, смотрите, скорби – это не просто скорби, а заметьте, это как огонь для золота, для серебра, там, для любого металла, да. Заметьте, происходит переплавка, отделяется шлак, отделяется всякая примесь, и появляется чистый какой-то металл. Так вот, почему радуйтесь в скорбях? Если у нас правильный настрой изменить свою жизнь, стать духовным человеком, родиться свыше, то скорби – это так же, как для культуриста тренажерный зал со всеми его, как говорится, этими спортивными снарядами, да? Так и для нас вот эта жизнь, наполненная скорбями. Скорби – это и оскорбление, это и сплетни, это унижение, это провокация, это оплевывание, это поругание, я уже не говорю, с ума, тюрьма, побои и так далее, да, даже смерть. То есть скорби нас стимулируют, скорби нас учат, скорби нам что-то показывают, над чем надо еще потрудиться, что у нас еще несовершенно. И вот в данном случае написано «радуйтесь, поскорбев». Почему? Вы же путем скорбей закаляете, и сначала испытываете, потом закаляете свою веру, а эта вера потом будет достигать определенных результатов в этой жизни, да, и конечная цель спасения наше тоже будет нам, как говорится, по плечу. Поэтому духовный человек не будет скорбеть, когда наступает скорби. Не будет в унынии. Он будет на все это смотреть, как спортсмен на ежедневный кросс, на ежедневный там комплекс упражнений или какие-то специальные там упражнения где-то в каком-то месте, да? То есть для человека, который поставил цель перед собой высокую духовную, да, скорби – это просто необходимые, будем говорить, вещи для того, чтобы мы достигли поставленную перед нами эту духовную цель. Дальше. Евреям 10 глава, 34 стих. «Ибо вы и моим узом сострадали». И смотрите выражение какое. «И расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Вот казалось бы, да, расхищение имения вашего приняли с радостью. И еще одно место. Иакова 1 глава 2 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Ну, чтобы, как говорится, было более понятно, «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в...» И что это, что подразумевается под различными искушениями? Это и непослушные дети, это и выступливый муж или выступливая жена в семье, это и начальник на работе какой-нибудь такой придирчивый, это и гонение, это и тюрьма, это и побои, это и сплетни, это что хотите, заметьте, с великой радостью принимайте, братья мои, когда упадаете в различные искушения. То есть, я не буду читать в Библии множество стихов на эту тему, связанную с радостью, да, но смысл как бы понятный. Я взял так несколько стихов, наиболее такие, которые, ну, нам зададут тон в нашем размышлении. Как вы поняли, радость должна присутствовать всегда с теми, кто является или хочет быть народом Божьим. Ну, а теперь, конечно, я коснусь уже конкретно вопросов, которые задал мне Артем. Вот он говорит, «Царство Божье не пища и не питье, но праведность и мир, и вот это слово тут оно, и радость во Святом Духе». Заметьте, праведность... То есть праведные, правильные дела в соответствии с законом Божьим, с мерилом Божьим, да? Дальше. Поступаю праведно, да? Дальше как бы. Имею мир в своем сердце. И заметьте, и не просто мир. Можно просто мир иметь такой. Вроде нету, как говорится, и радости особой, нету вроде и печали особой, да? Вот просто мир у меня есть. Вот именно еще и подчеркивается. И радость... во Святом Духе. Я хотел бы вот коснуться вот именно вот этого момента, заметьте, который упоминает Артем, что Царство Божие в чем? Признаком того, что Бог царствует в моем сердце. Это я сейчас как бы не то, что о себе говорю, а так как бы беру себя и как бы говорю, ну, как бы для всех мысль, да. Какой признак, что Царство Божие внутри меня? Я имею праведность, то есть не имею склонности к греху. Меня не тянет. Дальше. У меня мир, то есть меня трудно завести. И имею радость во Святом Духе. То есть вот это выражение «радость во Святом Духе» — это о чем говорит? Что к радости можно прийти, ну и к праведности, и к миру. Но я, вопрос касается слова радость, да, понятия радость. Я сейчас больше его буду, как говорится, брать, и о нем больше буду говорить, да. Заметьте, можно иметь радость, невзирая на обстоятельства, но эта радость приобретается, заметьте, посредством работы Святого Духа. И иметь радость во Святом Духе. Я вот хочу подчеркнуть именно во Святом Духе. Помните, я говорил выражения такие. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Итак, кто во Святом Духе, можно сказать точно так же, новая тварь. Что такое во Святом Духе? В атмосфере Святого Духа. Я вам уже говорил, какая характеристика работы Святого Духа? Научит, наставит, напомнит, обличит, утешит. Обратите внимание, Дух Учитель, Дух, который разговаривает, Дух, который задает вопросы, Дух, который подталкивает мысль, Дух, который заставляет думать. И благодаря этому я к чему-то прихожу. То есть, когда мы с вами говорили, помните выражение, да, это из Галатам, 5 главы, да, плод Духа с маленькой буквы, да, здесь мы говорим о Святом Духе как бы с большой буквы, да, а в Галатам 5 главы, там, кажется, 22 стих, если мне память не изменяет, или нет, 24, может, 25 там, да, вот, так там написано, плод Духа, любовь, радость, обратите внимание, и плодом любви, и плодом радости, вернее, плодом Духа является и любовь, и радость, и милосердие, и благость, и кротость. И я вам говорил, заметьте, там правильно написано, плод Духа – это плод нашего ума. И я почему говорю, заметьте, работа Святого Духа научит, наставит, напомнит. То есть Дух Святой, Дух премудрости и разума. И Дух премудрости и разума обращается к нашему разуму. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. То есть, заметьте, я могу прийти к радости, могу прийти к любви по отношению к врагам каким-то своим, да? Заметьте, только посредством работы Святого Духа. В этом нет того, что иногда верующие приписывают, какая-то мистика. Я вот молюсь и как-то не понимаю, как-то не знаю, любовь Божья сделалась, ни с того ни с сего, я вот стал любить, у меня такая была радость. Иногда человек говорит, я однажды такое вот испытал, такую любовь неземную. Я говорю, и почему вы говорите, в прошедшем времени испытал, а сейчас того нету. Я говорю, Бог мог вам дать на какой-то момент испытать, ощутить, чтобы вы знали, что это реально. Но чтобы вы не думали, что это вот так, знаете, как кошелек. С кошелька взял деньги и переложил вам в ваш карман. Заметьте, радость во Святом Духе или плод Духа, любовь, радость, да, это, заметьте, это плод, это результат. Заметьте, познание, мы с вами говорили, второе послание Петра, первая глава. Нам дано все потребное для жизни и благочестия через познание. Дух Святой учит, напоминает, то есть заставляет думать, вникать, и мы до чего-то доходим, то есть что-то познаем, в результате имеем как бы радость и любовь, которые никогда не перестают. Так вот, слово «радуйтесь», о котором мы сейчас с вами вспоминали, и в связи с которым мы читали некоторые стихи, в библейском смысле этого слова употребляется не в смысле «смейтесь, веселитесь, прыгайте от радости, улыбайтесь» и так далее и тому подобное. Мы вообще привыкли, вот будем говорить так, русскоязычные люди, да, мы привыкли к чему? Слово «радоваться» – это что? Ну, знаете, вот там выиграл, кто-то в лотерею радуется, бегает там, или подарок ему такой дали, он там подпрыгивает, радуется, обнимает. Ну, знаете, такое не совсем адекватное поведение, но понятное. В общем, радость, причина есть. И человек такой подпрыгивает, радуется, улыбка, как говорят, до ушей, да? В Библии не совсем об этом идет речь. Ну вот если мы говорим, радуйтесь, когда приходится поскорбеть, да, или когда впадаете в различные искушения. Ну вот представьте на минуточку, я попадаю в искушение такое ужасное, да, ну будем брать какой-то вариант такой, знаете, вот несчастье у меня в доме, да, и я вот прыгаю, радуюсь, Господь допустил, да, на что это будет похоже? Вы сами понимаете, да? Похоже на неадекватное поведение. То есть, другими словами говоря, вот это слово «радуйтесь» это не обозначает именно «смейтесь», «веселитесь», «прыгайте от радости», «улыбайтесь», «обнимайтесь» там и так далее и тому подобное. Здесь имеется в виду такой смысл. То есть, «радуйтесь» это значит «имейте постоянный мир в душе», который вы имели, когда не было искушения. И когда наступило, вы этого мира не потеряли. Он у вас постоянный, да? Это обозначает, будьте спокойны, сохраняйте рассудительность. Я подчеркиваю, когда искушения, когда скорби начинаются, да? Не теряйте оптимизма, не раздражайтесь, не заводитесь. Находите доводы для сохранения благости в душе. Не теряйте человеческого достоинства. Пусть вас это не задевает. Я вот сейчас, вы видите, множество таких выражений использовал. различных, но которые по сути говорят об одном и том же. Что значит библейское слово «радуйтесь»? Какой смысл в нем? Я бы еще так сказал. Вот первый вариант я сказал, радуйтесь, это вроде смейтесь, веселитесь, да, вот так как мы это иногда понимаем. А вот я вам противоположный как бы смысл сейчас раскрыл, библейский, да. И вот это, как бы, вот видите, противоположное понятие радости. Вот радость в понятии плотского человека и радость в понятии духовного человека. Один, о котором я сказал, что плотской человек это чувственный, а другой человек это разумный. Я хотел бы тоже обратить ваше внимание на такую деталь. Вот вы видели, может быть, наблюдали, может быть, замечали такое, да? Вот кто-то рассказывает, извините уже, кто-то анекдот, кто-то какую-то историю, какую-то быль там рассказывает. Ну, что-то вспомнил такое интересное и смешное. Вот обратите внимание, кто как смеется. Кто-то, я говорю, заливается по полу, говорят, катается, да? От смеха. Вот интересно, вот радостно, вот смешно. Другой смеется более сдержанно. Ну, тоже улыбается, но по полу не катается. Третий так, будем говорить, скромно улыбнулся. Ну, так, в глазах искорка какая-то промелькнула. Ну, кто-то, может быть, не понял юмора, сидит вообще мрачный, да? К чему я привожу такой пример? Заметьте. Реакция радости, да, у всех разная. И вопрос как бы возникает, а почему такая разная реакция? Я вам отвечу. Для меня, например, когда кто-то что-то сказал, неважно даже что. Вот даже кто как отреагирует на то, что было кем-то сказано, да. Или, может, там сидели, смотрели телевизор или еще что-то. Ну, была какая-то сценка там, да. И вот реакция людей. Для меня вот эта реакция уже говорит о степени ума каждого человека. И это не к тому, что я вот узнал, теперь буду осуждать. Нет, для меня это информация о человеке, чтобы я уже, если буду с этим человеком разговаривать, чтобы я уже прикидывал, какой склад ума этого человека. Так вот, к чему я это говорю? Чем умнее человек, тем радость у него, она не будет выражаться столь, будем говорить, таком большом взрывообразном всплеске эмоций радости. Вы знаете, что у чувственного человека то радость вверх, то печаль вниз, как синусоида, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Или как электрокардиограмма сердца. У умного человека, то есть я уже так буду говорить, от эмоциональной, как я сказал, то вверх, то вниз с высокими амплитудами. Но чем больше ума у человека появляется, то амплитуда начинает по верхним и нижним, будем говорить, границам, да, становиться меньше. Чем больше ума, тем амплитуда меньше. И чем больше еще ума, тем амплитуда еще меньше. И будет выходить почти практически на прямую линию. То есть у умного человека реакция не столь, будем говорить, бурная во время печали и во время радости. У него рассудок как балансир, который балансирует и дает приблизительно такое, будем говорить, спокойное, уравновешенное состояние. Так вот, как я уже сказал, у чувственного человека это синусоида с пиками радости и уныния, то вверх, то вниз. А у умного человека вот эта синусоида, выражение своих каких-то чувств, да, мы говорим о радости в данном случае, это синусоида, приближенная к прямой линии. Да, он, ему все равно приятно или что-то неприятно, но способ выражения вот этого, да, он не будет такой, знаете, слишком бурный, слишком эмоциональный, с какими-то, будем говорить, верхними пределами, да, этой синусоиды. Дальше. Во время испытаний... А испытания, я уже говорил, это могут быть издевательства, побои, тюрьма, гонения, да? никакой умный человек не будет прыгать и веселиться от радости. Ну, эмоциональный человек, он будет хныкать, будет роптать, не знаю, что будет делать, даже вплоть до того, что скажет, повешусь, покончу жизнь самоубийством. У умного человека такого не произойдет. Но я говорю, он не будет прыгать и веселиться от радости, что наконец-то в тюрьму попал к зэкам. И на нарах будет теперь лежать, и маты слушать, и дым табачный нюхать, там, и все остальное. Нет, он прыгать не будет. Тогда вопрос возникает, ну а как же он не радуется? Ведь написано, что радуйтесь от различных искушений, когда скорбеть приходится, или когда впадаете в различные искушения. В испытания как бы попадаете, да? Или, ну представьте, умный человек заболел онкологическим заболеванием. И радуется, бегает, прыгает. Конечно, если бы он так бегал, прыгал и радовался, то, наверное, исцелился бы сразу, да? И такие моменты бывают, эмоциональный всплеск, который положительно влияет на нашу иммунную систему и на общее состояние здоровья, да? Но я говорю как бы не об исключениях. Я говорю о том, что действительно умный человек не будет прыгать и веселиться от радости. Это будет похоже, если он будет так вести себя, как я уже сказал, на заболевание шизофренией. Умный будет в это время спокойным и рассудительным. Попал, допустим, там в тюрьму за веру. Радоваться, прыгать, скакать, в смысле, там, как мы это понимаем, радоваться, конечно, это причина не для радости, тем более ты приходишь, ты еще не знаешь, что тебя там ждет. А ждать может абсолютно все, и, как правило, нехорошее. Как правило. Ну, потом, в силу, как говорится, испытанной веры, Бог может сделать чудо, и все обернется хорошо, но вначале ожидаем, конечно, больше худшего, да. Умный будет сохранять спокойствие и рассудительность. Дальше. У него не будет страха, и у него не будет паники. Он будет иметь причину и будет иметь доводы, чтобы сохранять оптимизм и веру. У него не будет уныния, отчаяния, не будет даже легкого недовольства сложившимися обстоятельствами. То есть он зайдет спокойно, если это камера тюремная. Если это удар болезни, болезнь такая, как я сказал, не очень приятная, да, то он не будет там хныкать, не будет в апатии, не будет в каком-то унынии, да. Он будет спокойный. Придут люди, он будет разговаривать. Он не будет, он сможет и пошутить, он сможет и посмеяться по поводу там, если будет там разговор какой-то соответствующий. Люди даже могут подумать, у него, наверное, ничего не болит. Нет, у него болит. Но это не настолько давлеет над ним, чтобы это забило в нем, как говорится, любую инициативу, любой поиск, ну, будем говорить, к чему-то светлому. У него не будет уныния, не будет отчаяния, как я сказал. Он будет понимать, он не оставлен с Богом. Почему? Потому что он привык с ним быть. Он слышит голос. Он может понять, почему с ним такое случилось. Далее, он со смирением будет ожидать волю Божью. То есть, заметьте, не паниковать, не там не чертыхаться, не плеваться, не то что обидеться там на всех и на весь Божий свет, да. Он будет ожидать волю Божью, будет спокойный и рассудительный. Если будет лежать на одре болезни, то все равно он будет иметь хороший такой осмысленный взгляд, умный, да. Он будет извлекать из этой ситуации уроки мудрости. То есть поймет, почему с ним такое произошло. Или это испытание веры, или это может предупреждение какое-нибудь, что где-то ты все-таки меня не слушал, я вынужден был тебе как бы допустить вот такие обстоятельства, как будто бы вот он Бога будет слышать. Он будет анализировать ситуацию и находить во всем руку и волю Бога. То есть благословение для себя. Заметьте, если он находит, размышляя, анализируя ситуацию, находит во всем руку и волю Бога, начинает понимать волю Бога, понимать что он должен в этой ситуации сделать, какой урок извлечь или как поступить, да? То заметьте, он же познает волю Божью. Ему что-то открывается. Да, для плоти в данный момент может быть что-то неприятное. Или тюрьма, или больница. Или химиотерапия, или там облучение, допустим, да. Или туберкулез, или еще, не дай бог, чего-нибудь, как иногда бывает. Пойдешь к стоматологу и занесут тебе, сами знаете, что иногда люди, которые сроду никогда не гуляли, у стоматолога полечились и получили ВИЧ-инфекцию. И такое может быть. Но этот человек, поразмыслив, поприкинув в своем сознании, поняв что-то, как мы уже говорили, познав что-то, да, в разуме, заметьте, что-то начинает видеть хорошее среди вот этого плохого. Для плоти это плохо, заметьте, для духа это толчок для познания. Как тревога, говорят, так и до Бога. В этот момент человек бывает наиболее близок к Богу, наиболее тесен в отношениях с Богом, наибольше может получить благословений от Бога. И теперь слушайте. И то, что для плоти неприятно, но так как, заметьте, дух доминирует, почему я говорю умный человек или духовный, рассудок управляет, а не плоть, то так как рассудок управляет, и он привык рассудком управляться, и чувства у него навыком приучены к развлечению добра и зла, то этот рассудок разложит передо мной, будем говорить, как какую-то карту событий, да? Расставит все на этой карте, где, кто, что и почем, да? Я пойму, каким путем я сюда пришел, какова воля Божья, что Бог от меня хочет в данный момент, и если я эту волю воспринимаю, то есть, что Бог хотел, я это делаю, этого достигаю, заметьте, у меня появляется радость. То есть, может и улыбка на лице проскользнуть. Может и лицо одухотвориться, не просто проскользнуть, а это быть такое, знаете, постоянное спокойствие, какая-то уверенность, не самоуверенность, а именно уверенность, надежда на Бога, доверие Богу, да, и не будет вот этой печати уныния, там, безысходности, да, апатии и так далее и тому подобное. И даже, что я хочу сказать, он будет находить благословение для себя, да, и сохранять спокойную веру и упование на Господа, невзирая там, что, где и как будет дальше развиваться. И даже безысходную ситуацию, такую, как надвигающаяся смерть, он воспримет без страха и слез, все вверяя в руки Бога. Потому что он привык доверять Богу, привык видеть Бога, руку Бога, да. Он уже знает волю Божью и понимает взаимосвязь воли Божьей и своей жизни. Привычка, которая была по жизни, даст ему спокойствие и мир, даже перед лицом надвигающейся смерти. Помните, да, апостол Павел говорил такие слова. Для меня смерть приобретение. Для какого человека, вот так бы сказал, для меня приобретение. Что машину приобрести, что умереть, да? Человек посмотрит и скажет, да, ну понятно. У вас не все дома и к вечеру не соберутся. Для Павла, который понимает, течение совершил, веру сохранил, теперь мне готовится венец жизни. Почему он говорит приобретение? Да потому что его жизнь во Христе – это сплошные гонения, предательство, убийство, там погоня, тюрьма, с ума и так далее и тому подобное. Поэтому он говорит, ну если я умру, так вот это, вся эта череда вот этих искушений, испытаний, неприятных для плоти, она просто, как говорится, прекратится. Поэтому он и говорит, разумно рассудив, для меня смерть приобретение. Дальше он такие слова говорит. Для меня лучше было бы разрешиться, имеется в виду он с жизнью, да, и быть с Господом. Но полезнее, чтобы я был живой, как бы для вас. То есть, заметьте, он говорит, для меня лучше. То есть, это для него приятнее. Заметьте, тут не написано радость, да, вот. Но он говорит, это лучше. Хотя он умеет жить и в скудости, и в изобилии, и в благополучии, и в гонениях, да. Умеет жить, умеет находить причину для радости, для спокойствия, да, душевного. Но он говорит, еще лучше для меня. Вообще, как говорится, разрешиться с этой жизнью, прекратить вот эти все страдания и быть с Господом. Или я вам еще такой пример приведу. Помните ситуация или история со Стефаном, да, когда его побивали камнями фарисеи? Лицо его было, как лицо ангела в тот момент, да? И слова его были, Господи, не вмени им греха сего. То есть, ему, этих людей, которые его побивали камнями, было жалко. То есть, на лице не было злости, была любовь. В этот момент он физически очень страдал. Ну, не написано, что радость была, но то, что лицо его сияло, как лицо ангела, это о чем говорит? Что состояние его духа было на высоте. Он действительно благословлял своих врагов и молился за проклинающих его. То есть, вот проявление той радости. Только вы понимаете, тут не до скачек, не до обнимок и не до поцелуев. Да, он терпит, плоти же больно, как бы там ни было, да. Но заметьте, боль не искажает его лицо и не обезображивает его гримасой ненависти. У него лицо как лицо ангела и слова, которые говорят о его любви к своим убийцам. Ну и я сейчас возвращусь опять к вопросу Артема, да. Артем спрашивает, есть у тебя такая радость во Святом Духе? Ну, что я хочу сказать. Кто меня лично знает, да, при всех, как говорится, какие у меня были трудности, там, испытания. Ну, я бывало, когда корчился, как говорится, от боли, всегда пошучу, посмеюсь. Моя мама иногда меня еще и так, это, вот, Саш, тебе до шуточек. Я говорю, ну, умру, так что умру, и посмеялись. Мама моя-то, Саша, прекратите разговоры, что у тебя за шуточки? Я говорю, мама, не будь такая суеверная. Я просто говорю, что как бы там ни было, я все равно и в этот момент могу пошутить. Хотя, конечно, от боли бывало, что корчился так, что не спал, не ел и рвал, как говорится, столько, сколько дышал. То есть, ну, конечно, меня никто не видел там прыгающим там таким, но... Я хочу сказать, я не теряю оптимизма, не теряю надежды по жизни. Какие бы ни были трудности по жизни, я всегда говорю, у меня не было той ситуации, которая бы у меня не разрешилась. Мой жизненный опыт с Богом говорит, что если даже сегодня Бог мне не отвечает, это вовсе не значит, что Он мне не ответит никогда, и я останусь один на один с проблемой. Жизненный опыт показывает иногда, что сегодня я еще не хочу узнать, но еще не способен понять, не созрел. Я еще должен что-то пережить, созреть, чтобы потом это понять, до этого дойти. И проходит время, я все равно нахожу ответ, и все равно приходит радость и успокоение. Хотя при этом не было печали. Далее. Если говорить о том, есть ли у меня радость во Святом Духе. На меня сегодня, там, пожалуйста, кто что хочет, тот пусть и говорит. Меня это не задевает. Сплю спокойно, аппетита не теряю. Далее. Говорить о каком-то человеке, который обо мне что-то плохо говорит. Обижаться, думать. Я пред Богом вам говорю. У меня нет такого вот лежать или ходить. Вот он такой рассякой, вот он на меня наговорил. Вот он это, бухтеть, пыхтеть. Я говорю, я бы с ума сошел сейчас, если бы это у меня было. Да, не скрою, раньше это было, я родился, как и все, и в такой же самой плоти. Но я вам говорил, я поставил задачу когда-то, говорю, Господи, научи меня любить врагов. Всех остальных я как-нибудь выдержу. Спасибо Богу, что помог к этому прийти. У меня нет желания мстить. У меня нет желания там, даже бывает, кто-то там рассказывает про того, кто на меня что-то там говорит плохое. Я говорю, да хватит тебе это, Саш, ну он же против тебя. Я говорю, да ну, это его проблема, давай поговорим о чем-нибудь полезном. Нет у меня такого, чтобы я обижался, чтобы меня задевало. Кстати, хочу сказать, раньше у меня вот кто-то что-то скажет, где-то что-то не так, поперек пойдет, да, я начинаю нервничать, у меня всегда язва. Язва 12-перстной кишки и язва желудка. И это у меня всегда постоянно. Когда-то я, ну, попала такая информация, что во время войны язвенная болезнь у солдат, это во время Великой Отечественной войны, до 90% личного состава были язвенники. А чего? Ну, когда в окопе, когда бомбят, когда танки идут, гусеницами давят, когда снаряды взрываются, когда на глазах рядом там бойца разрывает. Ну, можно представить, что наша плоть испытывает, и как там не нервничать, будучи тем более плотским человеком, да? К сожалению, это правда. И когда я это понял, у меня ни война, ни снаряды, ни окопы, а вот просто кто-то что-то сказал, где-то что-то не так, как я хотел, вот у меня нервное, как говорится, напряжение, вот у меня язва. И я тогда понял, говорю, Господи, так я с язвы никогда не выберусь. У меня там рубец на рубце в моем желудке. И я говорю, хорошо, что у меня эта болячка была. Это стимулировало меня думать. И я понял, что когда я избавлюсь от раздражения, от недовольства, от обид, да, у меня должна и язва пройти. И так оно и произошло. Скажу и такое, что иногда бывает, кто-то говорит, я стою, улыбаюсь. А говорит про меня кто-то плохо. А чего я улыбаюсь, кто-то спрашивает. Я говорю, я все слышал про себя, только еще этого не слышал. Говорю, новое приключение неуловимых. Иногда про себя такое послушаешь, что думаешь, слушайте, ну откуда вы это взяли? Ну а как же, есть люди, которые думают днем и ночью. И когда я уже понял, что бы они ни говорили, зачем мне на них обижаться? Ведь меня же Бог не будет судить по сплетням каких-то людей. Далее, чем больше я доказываю кому-то, что я не такой, ага, на вору шапка горит, а ты оправдывайся. Я просто понял, не надо оправдываться. Начинает говорить, поулыбался, поговорил, говорю, ну, еще что-нибудь расскажи. Знаете, как говорят, и раньше сам говорил, бреши до рубля, потому что сдачи нет. Он посмотрел на меня, я улыбаюсь, меня это не трогает, и я вам скажу, это самое сильное оружие против тех, кто на тебя что-то говорит. Улыбаюсь я, не притворяясь, потому что когда притворяюсь, а внутри там вулкан, да, вы знаете, не получается притвориться, оно все как-то кисло очень. Не раз смотрел на Юлию Тимошенко, когда там проходит у Савика Шустера шоу его, да, и когда там что-то говорят, у нее такое, знаете, как говорится, на лице печать вроде с того света вернулась, она понимает, ну, понимает, что политика дело грязное, она в ней, как говорится, запачкана, да, и там что-то говорит, и не дай бог скажет, Юлия Владимировна, пожалуйста, ответьте. И она такая сидит, как говорят, с креста снятая. Так я вам это к тому говорю, что, вы понимаете, когда я стал понимать, что судить меня не будет по сплетням этих людей, далее, если я этого не делал, зачем мне перед кем-то оправдываться? Да говорите, вам Бог говорит, дает право, говорите. Потом на суд придете, со всем этим встретитесь, насобирайте себе на свою голову. Я просто понял, не надо обращать внимания. Бог не будет меня судить по этим, как говорится, сплетням. Главное, чтобы я не делал этого. Главное, чтобы моя совесть была чиста. И вы знаете, когда дошел через понимание, через работу Святого Духа, то я говорю, для меня это просто, я говорю, как анекдот какой-то послушать, когда про меня что-то говорят. Где кого, у кого украл, с кем прелюбодействовал, где сколько у меня детей, там, чем я еще занимаюсь. Ну, знаете, кому что взбредет в голову. Ну и пусть говорят. Меня это немало не задевает. Нет, конечно, я не радуюсь и не рукоплещу руками. Ой, на меня там что-то сказали. Нет, я просто стою, улыбаюсь. Как я сказал, об этой синусоиде, которая постепенно уменьшается, как говорится, в своих верхних и нижних точках, да, и доходит более-менее, так будем говорить, до прямой линии. Нет, я не хочу сказать, что очень приятно, когда кто-то что-то говорит. Конечно, и думаешь о чем-то таком, что кто-то же подумает, кто-то поверит, кто-то из-за этого начнет что-то предпринимать. Я говорю, это как такое размышление, которое, как говорится, перспектива там понятна, что ну, будет какая-то гадость. Но к гадостям привык. Спокойствие уже есть. Вот Артем еще спрашивает, что такое радость? Ну, я об этом уже сказал, поэтому не буду повторяться. И еще вопрос Артема. Как ее, эту радость, получить? Я уже вам сказал. Плод духа, это плод ума. А наш ум, который должен быть во Христе, то есть правильный, как говорится, правильно выставленный, это результат работы Святого Духа, который научит, напомнит, обличит, наставит, утешит, да, который с нами разговаривает. То есть радость получить – это плод ума. Далее еще что хочу сказать. До тех пор, ну, я сейчас вспомню еще один такой стих библейский, да, поступайте по духу, то есть по разуму, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Заметьте, поступайте по духу. Чувства навыкам должны быть приучены к различению добра и зла. Когда ты наклонишь сердце к размышлению, заметьте, наклонишь, и чтобы оно там наклоненное и было, а не выступливым и гордым, да? То есть радость – это плод ума. Поэтому, если человек неумный, я скажу, автоматически он и не духовный, потому что дух – это разум, духовный – это разумный. Так вот я говорю, если он неумный, он не духовный, значит он душевный, он плотской, он греховный. И в нем доминируют эмоции. Эмоции, они не способны рассуждать. Эмоции – это просто реакция на какую-то акцию. Что-то происходит, и мы реагируем. Поэтому душевный человек, у которого нет духа, извините, у которого мало ума, он не сможет радость иметь. Естественно, ни праведности, ни мира, это уже само собой, и радости не будет. У него будет печаль, у него будет уныние, у него будет апатия, он будет волосы на голове рвать, он будет говорить, что пусть будет проклята эта жизнь, все, я жить не хочу, все, дайте мне таблетку. Заметьте, душевный человек никогда не сможет радоваться, когда будут приближаться скорби. Душевный человек не сможет в болезни найти причину для оптимизма. Кстати, хочу сказать, чтобы выздороветь от болезни, все-таки вот при нашем вот этом, будем говорить, таком унылом состоянии, которое сушит кости, практически можно лечиться долго и нудно, и так и не выздороветь. И именно когда возникает вопрос, вот кто-то заболел, если тот, кто его собирается лечить, не сможет ему объяснить, а тот не задумается и не придет к тому, чтобы в этом увидеть и что-то положительное, а Дух Святой именно к этому каждого человека подводит, то тот человек так, если он не придет к этому, а кто лечит, не сможет довести его до этого, то, я говорю, можно его лечить чем хочешь, а если у него на душе скорбь, если у него в семье беда, если у него болезнь, как он говорит, смертельная, все, мне труба, то ему и труба и будет. Потому что его можно лечить, но при таком унылом духе его никогда никто ничего не вылечит. Лекарство вроде бы лечит, а унылый дух тут же калечит. Унылый дух, он глушит, как динамитом рыбу, да, он глушит иммунную систему. Поэтому, обратите внимание, чтобы получить эту радость, надо быть умным духовным человеком. Умный духовный – это уже рожденный свыше человек. Это человек, который научился управлять своими страстями и подчинить их разуму. Разумному человеку, помните слова библейские из притчи Соломона, да? Все они, вот эти слова притчи, ясны для разумного. Вот все, что я вам рассказываю, у кого более-менее рассудок работает и человек им пользуется, человек меня поймет. Человек, который эмоциональный, который настроен против, человек, который, как говорится, смотрит, как говорят, косо, да, все. У него вот именно какая-то, будем говорить, эмоциональная жилка недобрая, начинает доминировать над рассудком. Он ничего не поймет и не воспримет ничего для себя полезного. Во всем будет видеть только плохое, только все в черных цветах будет. В лучшем случае в сером, но ближе к черному. А радости и радостного он не увидит. Так вот, обратите внимание, не воспитывая свой рассудок, мы не сможем получить радости, потому что радость, как и любовь, плод духа, плод ума, плод размышления, плод бодрствования, плод анализа, плод работы, о которой я всегда говорил, говорю и буду говорить. Вникай в себя, вникай, размышляй, вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно. Так поступая, спасешь себя от чего? От уныния, от раздражения, от нелюбви, от ненависти, от зависти, от обиды и от всего прочего. Ты станешь независимым. Ты как солнце, или как будем говорить, самолет, который за облаками, то есть над облаками, там всегда солнце. Там нет дальше туч, там стратосфера, или там атмосфера, верхние слоя, да? Там всегда солнце. Вот человек должен оторваться от этого земного притяжения к своим плотским похотям. Тогда будет праведность, совесть будет спокойная, искушения не будут влиять и не будет нарушаться мир, у нас будет мир. А будет мир, мы же праведные, мы же любим врагов, благословляем проклинающих, молимся за обижающих, ну, будет и причина для радости. Радость, конечно, она будет умной, сдержанной, не взрывообразной, да, но и улыбка во время искушения, и спокойствие духа, и шутка может быть, и причина для радости будет. То есть, плотской человек, ну, будем говорить, не сможет ее получить. Ну, что еще хотелось бы, ну, сказать? Артем спрашивает, у тебя есть эта радость или нет? Я, знаете, еще такой пример хочу привести. Не раз, конечно, приходится думать о том, что я уже говорил, что то, что я говорю, когда-то я договорюсь до чего-то, да, и я уже говорил, что не умру своей смертью. Ну, что хочу сказать, я не к тому, что там вот, как кто-то говорит, не каркай, да не говори, слова имеют силу, да ничего подобного. Я понимаю силу слов и силу тех людей, которые, говоря, верят в это. Я не верующий в этом смысле. Я могу сказать, не придавая этому абсолютно никакого значения. Сказать могу я хорошим и плохим, но я не суеверный, и никакой мистики в этом не будет. Именно по отношению ко мне и по отношению к тому, что я сказал. Но, что хочу сказать, я как-то говорил уже, там, читаешь Библию, там, прожил этот Авраам, там, 180 или 190 лет, не помню уже, сколько, да, ну, где-то приблизительно так, и написано, и насытился жизнью, да. Прожил там Исаак столько-то лет, и насытился жизнью. Прожил Давид 70 лет, и насытился жизнью. Мне было где-то 35-40 лет, когда я тоже сказал, Господи, я уже насытился жизнью. Ну, в смысле, что я уже за эту жизнь хвататься не буду. Насмотрелся, нанаблюдался, увидел столько, открылось столько грязи, мусора, подлости, пакости людской, вот этого, будем говорить, ничтожного плотского человека, Я понимаю, что здесь радости никогда не будет, что ты ничего не построишь, чтобы тебя его не разрушили или не отобрали. Ты ничего не соберешь, чтобы тебя не украли. Вот, говорят там про коммунизм, про счастливое будущее. Раньше хоть говорили про коммунизм, сейчас же вообще ни про что не говорят. Все говорят только о том, что будет плохо. И это так оно и будет. Без Бога хорошо никогда ни у кого не будет. Никакого мира, ни при демократии, ни при либералах, ни при там правоцентристах или коммунистах, или кого хотите. Ничего не будет. Человек плотской и пакостный. Недовольный, злой, на всех отрывается. Хотит, чтобы было по его, но сам глупый по жизни. Чуть что не так, уныние, волосы на голове рвет. Он по головам пройдется у всех ради своей карьеры и выгоды. Я даже так говорю, не из кого выбирать нам правительство и президентов, чтобы был какой-то толк в стране. И если бы был даже один хороший президент в стране, он ничего не сделает, потому что сегодня президент не царь. Он не обладает никаким правом. Дума не захочет. Совет Федерации не захочет, и ничего не будет. Поэтому надо перед всеми кланяться, как царю, да? Со всеми находить какие-то там общие, как говорится, интересы. Кому-то что-то обещать, кому-то что-то давать, с кем-то что-то делиться, да? Ну, как, в принципе, как было, как есть и как будет. И люди вот такие подленькие у власти стоят, люди еще более подленькие стоят, рвутся к мировому господству, да. И я вам говорю, я вот когда вот насмотрелся, стал вот это все понимать. И я иногда вот так говорил, как Соломон. И опротивела мне жизнь. Суета, сует, вот здесь что-то делать, жить этими интересами, куда-то стремиться в ту политику. Как-то мне один человек говорит, Саш, ты не хотел бы в политику? Я говорю, что на идиота похож. Чтобы я вот там между этими вот, я говорю там, я скажу, ведь меня никто слушать не будет. Тут найди веру еще, чтобы он согласился с тем, что в Библии написано. И когда вопрос стоит, Саша, а ты не боишься умереть? Я как-то рассказывал, как анекдот, да. А что мне за эту жизнь и цепляться? Зачем она мне такая надо? Ну, я не к тому говорю, что мне жить неохота, там я хочу умереть, прямо у меня такая мания какая-то. Да нет. И живу, и нахожу радости в обыденных вещах. В общении с людьми. В работе на огороде, в выращенном помидорчике, в огурчике нахожу радость. Глядя на водичку, видя лебедя, я радуюсь. На небо посмотришь, радуешься. Посмотришь, иногда с телескопов такие съемки вселенной, да, как глянешь, думаешь, ну вот оно, величие Бога. Глянешь на эту землю, да ты будешь хотеть хорошего, получается плохо, потому что человек, кто не хочет, который рядом с тобой, не хочет он так жить. Он хочет, чтобы у него не воровали, но он сам будет воровать. Ему не нравится, когда на него кто-то раздражается, но сам он раздражается. И говорит, я бы убил. Я говорю, а если бы тебя? Нет, так же ж нельзя. Вот такой человек. Я даже понимаю, что всех не спасешь. Что это те люди, которые еще не потеряли каких-то таких умственных и нравственных ориентиров, которые о чем-то думают. Да, это те люди, которые способны откликнуться на зов благодати Божьей. Ну, откликнуться, а дальше еще будет зависеть, пойдут ли они этим путем, видя, что впереди может их ожидать что-то не очень приятное. И я говорю, в принципе, для меня это не то, что там, ой, жить хочу, там, если вопрос стоял бы так, там, типа, умереть за Христа или отречься, помните, я вам рассказывал, ну, хорошо, допустим, я бы отрекся перед лицом каких-то страданий, пусть того же костра или той же виселицы, ну, пусть бы я отрекся, но я же понимаю, сегодня я отрекся, завтра я в одной из семи язв буду так же само гореть, только потом еще встану на суд и еще раз буду гореть. Так даже просто прикинув в своем мозгу, человеческом и недалеком, да, ну, лучше один раз сгореть, чем два. Один раз в язвах, а другой раз в озере огненном. Я и в этом нахожу, как говорится, смысл, да? Зачем мне эта жизнь? Зачем мне эти должности? Зачем мне эти деньги? Сколько их надо в жизни? Какой-то минимум. Поэтому, когда заходит разговор, там, да, ну, я скажу вам, у меня есть еще и другие опыты жизненные, которые меня к чему-то привели. У меня нет сейчас такого страха перед тюрьмой, какой был когда-то. И если бы когда-то я туда не попал, хоть на те два несчастных месяца, да, и не прошел, как говорится, за два месяца курс молодого бойца, да, меня бы, ну, будем так говорить, стращала бы тюрьма. Да, вот эта неизведанность, вот это незнание тех законов, какие там, как ты себя поставишь, да как к тебе отнесутся, да чем это обернется, да, это могло тревожить. Но побыв и увидев с Богом, да не все там так страшно, надо действительно вести себя мудро и по-христиански. И ты впишешься в ту траекторию, тебя уважать будут. И я это тоже там испытал, и это прошел. У меня сейчас есть и такая вера, я не говорю, что так будет. Но я понимаю, что если Бог меня десятки раз спасал из таких ситуаций, где, ну, неминуемо мне было и смерть иногда, иногда тюрьма. Я выходил из огня неопаленным, из воды сухим. Я только потом понимал, ну как это могло произойти, вот что я вот так, как говорится, легко отделался. Шутя, можно сказать. И у меня сейчас такая вера. Ну, если меня посадят, но воля Божья будет, чтобы я говорил, ночью откроются ворота, все будут спать, двери откроются, все будут спать, никто не будет видеть. И я выйду. У меня нету такого, что ой, а что там будет? Вы знаете, вот жизнь учит. И это дает мир, спокойствие даже в перспективу наперед. Конечно, я там понимаю, еще перед костром не стоял, перед виселицей еще не стоял, к стенке не был приставлен, и в меня еще не целились. Я понимаю, это еще будет какой-то такой этап в жизни, да? Но я хочу сказать, предыдущее оно подготавливает. И если меня Бог в этом выручил, почему в этом не выручит? Если в этом выручил, почему в этом не даст силы устоять? А в принципе, даже если самое худшее в жизни будет. Я говорю, а мне эта жизнь уже надоела, честно скажу. И для меня вот слова Павла, что я хотел бы разрешиться, уже не чужды. Нет, я не поймите, что так сильно хочется. Нет, жить охота все равно, как говорится, как бы там ни было, да. Но это уже не имеет, будем говорить вот так, по весу, да, не имеет такого веса и такой ценности, вот, что для меня это вот, ой, а если придется умереть? Да за Христа, я говорю, если ты с ним жил, если с ним чему-то учился, если с ним к чему-то пришел, и если ты его ощущаешь и слышишь его голос, то за Христа умереть, это уже не тот страх, что когда-то был. Это уже не те страдания. И я даже имею опыт, который меня чему-то научил. Я понимаю, что Бог, ну извините, может быть так и некрасиво говорить, Он не жаждет моих страданий. Ему неприятно от того, чтобы в моей плоти будет что-то. Для него самое важное, чтобы я в своей плоти убил чувство страха, чувство недоверия к Богу, чтобы у меня было убит ропот, недовольство, расстройство, уныние. И когда это побеждено, и ты вот так спокойно уже ждешь, Господи, да будет воля Твоя. И уже спокойно идешь, зная, что, может, сейчас воля Божья будет, чтобы я был на костре. Даже такой вариант. Но когда ты идешь, и уже нет этого страха, мы же с вами читали, вон, верой угашали силу огня. Я понимаю, что, ну, может, и сгорю. Ну, может, и боли не ощущу. Потому что уже того страха, который был, не было. Я не хочу сказать, что там у меня уже, ну, знаете, вот прямо Бог, прямо, знаете, Саша, вот совершенство одно, да. Нет, ну я тоже человек. Но я вам просто говорю, все сравнительно. Уже того страха нету. Ни перед тюрьмой, ни перед сумой. Могу сказать, Бог дал, Бог взял. Дал спасибо, забрал. Два спасибо, может быть, скажу. Потому что освободись от многих сует и забот. Поэтому еще раз говорю. Получить это все можно. К этому все нужно. К этому можно прийти. Только нужно, чтобы мы были рассудительными, умными людьми. Чтобы мы вникали. Без рассуждения мы не можем прийти к плодам Духа, плодами которого являются любовь, радость, мир, долготерпение, благость и так далее и тому подобное. Это результат ума. Поэтому надо воспитывать ум. Надо быть умным. Надо наклонять плотское сердце к размышлению, чтобы чувства навыкам были приучены. Вот как, извините, говорят, воспитанная собака знает все команды, смотрит на хозяина и выполняет все четко, что говорит. Конечно, сравнение может быть немножко не совсем для людей такое приемлемо, как собака смотреть в глаза, да? Нет, мы с головой, но я имею в виду, что собака это животное, и тем не менее ведет себя настолько умно, что иногда говорят, люди такие не бывают воспитанными, как собаки, да? Я говорю по отношению к Богу, что это все достижимо. С Богом во Святом Духе всего можно этого достичь. Вот видите, получилось ответ на вопрос почти как проповедь по времени, да? Так, ну тогда еще вопрос один сегодня будет у нас. Это вопрос такой, значит, Мария из Ухты. В прошлый раз я читал ее вопросы, два вопроса, которые состоят из множества вопросов. И сегодня еще один вопрос такой будет, тоже связан с работой Святого Духа. И она задает вопрос, в котором не один вопрос. Значит, ее вопросы связаны со стихами из книги «Деяния апостолов», 2 глава. С 38 по 47 стихи. Я их сначала прочитаю, а потом буду читать ее вопрос и сразу уже буду отвечать. Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. Итак, охотно принявшие слово его крестились и присоединились в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе. И много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имения, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме. И, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вот вы видите, мы прочитали вот эти стихи, да, по поводу которых Мария с Ухты задает следующие вопросы. Значит, она пишет. Саша, эти события практически будут повторяться у нас в наше последнее время. Да, скажу, должны повториться эти же самые слова. Я вам уже как-то вспоминал, не помню, прошлая пятница или позапрошлая. Я вам говорил, для того, чтобы получить благословение позднего дождя, то есть быть участниками излития позднего дождя, который должен произойти перед вторым пришествием Христа, нужно получить благословение раннего дождя. И я вам говорил, что это обозначает. До тех пор, пока мы не придем тому единству, миру, взаимопониманию между собою, с нашими ближними, пока мы не прекратим раздражаться, обижаться, завидовать, спорить, да, мы не будем участниками этой последней великой работы благодати Божьей над человечеством перед вторым пришествием Христа. Мы должны получить благословение раннего дождя, то есть достичь состояния первоапостольской церкви. Вот мы об этом и читаем. Поэтому я говорю, да, здесь описание идет то, что было в первом столетии, но суть этого описания относится к тому, что будет в нашем последнем столетии. Я говорю столетии, да, это не говорит о том, что мы 100 лет еще проживем, да. Ну, просто говорю, что мы ожидаем пришествия. Мы накануне великих событий, да. Поэтому, вот о чем мы прочитали, это должно быть у нас. Теперь я задаю вопрос, что же должно быть у нас? Заметьте, покайтесь. Здесь не просто покайтесь, скажите вслух, словесно, языком, как бы выразите, назовите свой грех, а принесите достойный плод покаяния. Покаяние без достойного плода покаяния – это просто фикция. Поэтому покайтесь и сотворите достойный плод покаяния. И дальше. И да крестится каждый из вас, заметьте, крестится. Помните, мы говорили, мы крестимся в смерть Иисуса Христа. Что такое смерть? Христос был мертвым для греха. Мы конкретно крестимся в Его смерть. Имя Иисуса – это имя святого Иисуса, в котором плотское все умершлено, распято. Так вот, покайтесь достойным плодом покаяния. И да крестится каждый из вас во имя, то есть в характер Иисуса Христа, умертвив в себе все то, что было мертво во Христе. Заметьте. И только после этого для прощения грехов. То есть, что если мы покаемся, но не принесем достойный плод покаяния, не будем стремиться уподобиться характеру Иисуса Христа, не будем мертвы для грехов, то не будет прощения грехов. Грехов, которые не будут воспомянуты Богом, да? Вы помните, да? Какие грехи не будут воспомянуты? Которые будут из сердца нашего изважены. И когда законы Бога будут вписаны в мысли и в наши сердца. То есть там уже греха не будет. Он уже будет распят, умершлен. Ну тогда действительно грехи не будут более вспоминаться. И потом только после этого получите дар Святого Духа. То есть вы знаете, Святой Дух не может излиться на несвятого человека. Это считайте как закон, как аксиома. Чтобы получить дар Святого Духа, тем более чудодейственный, надо получить дар Святого Духа, освящающий. Дальше. Здесь написано, слушая вот эту проповедь, да, Петра, и так охотно принявшие слово его крестились. Обратите внимание. То есть, Петр прямо говорит, что жизнь должна быть полностью измененная. И заметьте, охотно принявшие слово, вот это. О смерти для греха. Охотно крестились. И присоединилось в тот день душ около 3000. Кстати, хочу сказать, что сегодня вот из верующих, вот так, знаете, вот как говоришь о том, что мы должны победить грех, и мы можем, и даже обязаны, да, смотрят иногда таким, знаете, утопическим взглядом, таким сомнительным взглядом, что понимаешь, эти люди прошли христианскую, в кавычках, школу церковную. Этих людей ждет беда. Я думаю, что мирские будут более охотно к этому слову прилепляться и креститься, да? Дальше. Они постоянно пребывали в учении апостолов. Я задаю вопрос, вы думаете, их кто-то заставлял? Стояли апостолы все время, вот так сядем, встанем, споем, так это сейчас опять, чтобы тут не отвлекались, будем рассуждать по Библии. Нет, они сами этого хотели. То есть у них была жажда. Это доказывало, что они движимы Святым Духом. Они постоянно, добавляю, осознанно и самостоятельно хотели пребывать в учении апостолов. Они размышляли над словами. Дальше. Они постоянно пребывали в общении. В каком? Сидели в одном помещении, ели, спали и отдыхали, в туалет ходили? Да нет. в общении, разговаривали, размышляли, задавали вопросы, молились, чтобы Бог дал ответ какой-то, если что-то было непонятно. Если что-то было понятно, кто-то объяснял, они приходили к этому познанию и радовались. И заметьте, они были также постоянно в преломлении хлеба и в молитвах. Тут может быть вопрос, как бы возникает, в преломлении хлеба-то сидят, только хлеб да ломают, обряд совершают. Но заметьте, это было уже не просто, это был не просто обряд. Они понимали смысл. Ведь принести достойный плод покаяния, надо креститься в смерти Иисуса Христа, надо ломать наше тело, как Христос это делал. И если они охотно крестились в смерти Иисуса, то они понимали смысл преломления. И это был не просто обряд. А теперь обратите внимание, при вот таком настрое вот 3000 охотно крестившихся. Ну, еще и были те, которые раньше крестились, да? Так обратите внимание. Был же страх на всякой душе. Какой страх? Страх Господень. Страх сделать какой-либо грех. На этих людях был страх, заметьте, не то что... А, что тут такого я сделал, да? Заметьте, страх на всякой душе что-либо сделать неугодное Богу, что доставит боль кому-либо из моих ближних. А теперь, смотрите, неудивительно, что из-за такого желания постоянно пребывать в учении, в общении, из-за желания охотного креститься в смерти Иисуса Христа, вы видите, какое было состояние. И поэтому много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Обратите внимание, не через всех, а через особо избранных, да? Теперь слушайте. Все же верующие были вместе и имели все общее. Что значит вместе? Я вам просто хочу сказать, когда есть у кого-то на кого-то обида, вместе не хочется быть. Это знаете, как магниты с одинаковым зарядом отталкиваются друг от друга. Один обиженный и другой обиженный. Один магнит и другой магнит одинакового полюса, они отталкиваются. Чтобы хотелось быть вместе, нужно было, чтобы не было никакого напряга, никакой даже тени недобрых чувств по отношению друг к другу. Дальше смотрите. Имели все общее. Но вы знаете, кто-то же приходил, будучи богатым, а кто-то приходил, будучи рабом. И для раба иметь все общее, это было, просто, малина. Как сыр в масле начинал кататься. А для богатого, ведь он же все отдавал. Если бы он был плотской, он бы скорбел. А заметьте, они были вместе. И были единодушно вместе. И заметьте, продавали имение, то есть у кого это было. И всякую собственность. И заметьте, разделяли всем, смотря по нужде. И заметьте, каждый день единодушно пребывали в храме. То есть, если бы кто-то скорбел, что вот тут голодранцы собрались, а я продал, теперь у меня ничего нету, я тоже голодранец, да? Конечно, не были бы единодушно, единою душою, не были бы одним телом. Вот оно, вот она церковь, вот оно тело. Это, будем так говорить, образцово-показательное описание, какая церковь должна быть. И дальше написано. Каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Заметьте. Веселье. Ну, не в смысле хохот, и там, знаете, как говорится, до упаду, да? А радость, улыбки были на лицах. Желание встретиться, желание общаться, не было обиды на лице и так далее и тому подобное. И дальше написано. Хваля Бога, и находясь в любви у всего народа. А теперь слушайте. Господь же, я добавляю одно слово, сам ежедневно прилагал спасаемых к церкви. То есть люди, которые хотели чистоты, но не шли в синагогу, потому что видели вот это фарисейство. Бог их удерживал, чтобы они туда не шли. Мы иногда сегодня занимаемся евангельской работой, тянем людей, они не идут, Бог не прилагает. Во-первых, нет у нас пищи, которую бы мы могли накормить. У нас нет ответов на их вопросы, мы даже на эти темы иногда и не размышляем. А вот когда будет вот такая атмосфера, что не надо говорить, какими мы должны быть, а люди увидят, какие мы есть, да, то не надо, будем говорить, заниматься особой миссионерской работой. Я не говорю, что вообще не надо говорить. Говорить будем. Но будем не сколько говорить, сколько показывать. И не сколько приглашать людей, сколько Бог будет прилагать спасаемых к церкви, когда они одно тело, в котором один дух. Ну а теперь вопросы. То есть вы поняли, это то же самое должно произойти в последнее время. По поводу, это я говорю, вопроса Марии, значит, что эти события должны же повториться. Да, точно так. Дальше она пишет. Расскажи, пожалуйста, свое размышление, как это будет в народе Бога в последнее время. В принципе, я только что рассказал. Дальше. В чем заключается действие силы Святого Духа на человека в настоящее время? В чем суть действия силы Святого Духа на человека? Дух Святой научит, наставит. То есть, другими словами, самое для нас важное действие силы Святого Духа, самое необходимое. То есть, чтобы с помощью Святого Духа, который обличит, который сделает рентген, просканирует, УЗИ сделает и даст нам, как говорится, все данные о нашем состоянии, духовном или недуховном. Основная суть действия силы Святого Духа – принять подсказки, принять к своему сведению, не отмахнуться, не игнорировать этот голос Святого Духа, хотя он будет говорить нам что-то неприятное, и делать то, к чему он нас призывает. Поступать по уму, как этому учит Слово Божие, или как этому учит нас голос Святого Духа. Главное действие силы Святого Духа – освятить человека в настоящее время. Чтобы потом мы могли быть орудиями Божьими, чтобы потом Бог мог излить на нас силу чудодейственную Святого Духа, мы должны освятиться. И главное действие Святого Духа сегодня для нас – это освящающая работа. Дальше. И как и какое это действие силы Святого Духа? И как и какое это действие силы Святого Духа отобразится, или вернее проявится на детях Божьих? Ну, здесь уже я и говорил, да, мы должны избавиться от греха, мы должны научиться быть радостными, как сегодня говорили, мир приобрести. Далее, плоть должна быть смирена, мы должны родиться свыше, мы не должны обижаться, не должны раздражаться, нам не должно нравиться то, что раньше нравилось, сплетни, слушать или говорить о ком-то, о чем-то, да, интересоваться, где кто у кого был, да, кто у кого что там случилось, да. То есть, я хочу сказать, интересы у нас должны пропасть. К тому же телевизору, к тому же компьютеру. Я имею в виду, вы понимаете, есть то, что и можно посмотреть, но не надо жить тем телевизором, не надо жить тем компьютером, в котором есть что угодно, только бывает нету того, что надо нам, верующим людям. Да? Дальше. Когда и при каких обстоятельствах она, то есть сила Святого Духа, будет проявляться? Ну, если говорить о силе Святого Духа, освящающей, да, когда и при каких обстоятельствах, если не будем противиться. Ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец, когда преклоним ухо свое к этому слову, когда начнем размышлять, да, освящающая работа через наше сознание, через познание будет совершаться. Если ты, Мария, имеешь в виду, когда... Значит, при каких обстоятельствах проявится сверхъестественная чудодейственная сила, я уже сказал, как только народ освятится, и я еще говорил, когда появятся вот эти 144 тысячи, люди, которые придут к вот этому состоянию, которые будут непорочные, ну, в это же время должно произойти и, будем говорить, начало становления нового мирового порядка, да, согласно Откровению 13 главы. Тогда эта сила, когда будет указ о том, что этот народ вне закона, о том, чтобы запретить, чтобы лишить его права голоса, чтобы они ничего не говорили, как это говорили, помните, апостолам Петру, Иоанну, фарисеи, священники накрепко запретили говорить об имени Иисуса, да? Когда будет закон, запрещающий проповедь? Когда будет закон, наказывающий тех, кто будет это говорить? В этот момент проявится сила Святого Духа. То есть, Богом будет дана сила сверхъестественная, чтобы люди, невзирая на те законы, на все те запреты и потуги, будем говорить так называемого этого временного мирового правительства, потому что оно будет временное, на непродолжительное время, чтобы проповедь совершила свою работу. Дальше. Мария пишет: Саша, возможно, через некоторых христиан в наше время уже идет громкий клич. То есть действие силы Святого Духа, которая, ну, влияет на то, чтобы и подвигает людей к тому, чтобы быть запечатленными Богом. Она пишет: Бог познал своих. То есть 2 Тимофея 2:19. И, ну, как бы она пишет, что и, возможно, уже кто-то есть из тех, кто будет 144 тысячи, и через них тоже уже идет эта проповедь. И она как бы задает вопрос: а эти же христиане не знают друг друга? Вопрос такой у Марии: как же будет, там были единодушно вместе, имели все общее, а тут люди по всей земле, как говорится, рассеянные, развеянные, даже не знают ничего о существовании друг друга. Как же это будет? Ну, что я хочу сказать, Мария? Если бы ты жила во времена Христа, и Христос сказал, через 12 апостолов проповедь пойдет по всему тому цивилизованному миру, ты бы сказал: так 12 человек, ни радио, ни телевидения, ни интернета, ни компьютеров, да как же это возможно? Я тебе что хочу сказать, Мария, пусть тебя такие вопросы вообще даже не тревожат. Как будет? Люди, которые научены Духом Святым, как только где-то в одном месте произойдет, в другом месте, я вам честно скажу, что эти люди друг друга узнают с полуслова, даже по взгляду. Я вам рассказывал про Ивана Яковлевича, да? Помните, да? Про дедушку одного. Я просил, говорю: Господи, ну покажи мне того, кто, чтобы я увидел хотя бы одного такого, ну, который имеет печать на челе, чтобы я хоть знал приблизительно, какие люди будут в 144 тысячах. И вот когда я увидел этого человека, да, там лицо, одно лицо, я уже не говорю про слова, про поведение, поступки, слова, да, одно лицо, чего только стоит. И я вам говорю, те люди, которые духовные, они же понимают, они же разбираются в себе, разбираются в людях. Там один вопрос, и там будет понятно, и кто, и что, и как скажет. Эти люди будут друг друга узнавать. Конечно, это не говорит о том, что они все будут вместе. Люди будут в разных странах, в разных концах нашей планеты. Чтобы во всех уголках все услышали этот последний громкий клич. Дальше. Она пишет, Мария, значит, ведь очень быстрыми шагами продвигается, мир продвигается к правлению нового мирового порядка. И когда и как эти люди могут принять весь Божью истину о святости? Ну, типа, все разрозненные, церкви как бы нет вместе, да, мировой порядок, как говорится, прется к престолу своему. Как эти люди могут принять Божью весть о святости? Ну, что я вам хочу сказать? Ну, тоже не задавайте те вопросы, которые, будем говорить, выше иногда нашего понимания. Ну, вы хотели что-то слышать о святости? Ну, как-то так получилось, что слышите. Кто хочет, я думаю, что есть люди, я не сомневаюсь, что есть люди, которые хотят чистоты, хотят святости, думают об этом, стремятся, задают вопросы, ищут ответы, да. Я думаю, что, ну, исходите из своего собственного опыта. Вы хотели что-то слышать, вы хотели что-то знать. Бог знал ваши мысли. Бог сумел как-то так вас подвести к тому, чтобы вы что-то услышали. Сумел. Не забудьте, что Бог точно так же думает о каждом человеке, который также думает и к этому стремится. Дальше, значит, Мария пишет. В протестантских церквах ничего не знают о грядущем новом мировом порядке. Ну, я хочу сказать, они не только о мировом порядке ничего не знают. Они не знают много чего из Библии. Ну, тут уже про мировой порядок и разговора нет. Там много чего не знают. И не только в протестантских церквах. Дальше. А Мария пишет. Возможно, сейчас до времени чипирования, ну, она имеет в виду, чипы как бы будут вшивать там или путем вакцинации вводить, уже происходит громкий клич последней Трюханской вести, 144 тысяч. Мария, громкий клич начнется, это будет громкий клич по всей планете, это когда, это весть трехангельская при силе, будем говорить, дополнительной иного ангела, от славы, которая светится вся земля, это будет клич по всему миру. Вот тогда громкий клич и начнется. Он начнется тогда, когда начнется отсчитываться срок 3,5 года. Пока будет этот зверь из моря со зверем из земли прибирать власть над нашей планетой, да? Когда будут изданы законы, когда будет преследование народа Божьего, когда народ Божий будет проповедовать силу Святого Духа. Тогда он начнется. То, что ты говоришь, что может быть началось, не говорю, громкий, это будет громкий. Мы с вами не громко говорим пока. И думаю, что и другие люди где-то так. Ну, будем говорить, в масштабах какой-то местности. Где-то кто-то что-то говорит. Дальше. Мария пишет. Саша, может уже идет отсчет 3,5 лет? А после массовой медицинской вакцинации будет закрытие благодати Божьей и начнутся гонения и страшные катаклизмы? Вопрос. Мария, я сказал, если 3,5 года уже отсчет начнется, это будет указ. Указ всемирный. Это уже будет мировой порядок. Это уже будет как будто бы одна страна, один правитель на всей планете. 3,5 года еще не началось. Мы просто к этому идем. И дальше Мария спрашивает. Саша, так все-таки в какое время мы живем? То есть на каком этапе исторических и Божьих событий? Мария, я не хочу повторяться. Если ты уже хочешь знать, послушай, пожалуйста, ты знаешь, записи, где находятся. Я говорил на эту тему, последовательность пророческих событий на последнее время. Ты, Мария, вроде бы и слушала, и задаешь вопрос такой, ну, который я, в общем-то, говорил. Я не буду повторяться, потому что это опять будет повторение, повторение, повторение. Кого этот вопрос волнует, спокойно, так, как говорится, с чувством, с толком, расстановкой, прослушайте то, о чем я сейчас вам сказал, вот эти проповеди, да, последовательность пророческих событий на последнее время. Вы там поймете, в какое время мы живем. Еще нет, мы все говорят о мировом порядке, но его еще нет. Еще мировой правитель, который, будет, будем говорить так, называется Антихрист, еще не пришел к власти. Мы живем во время действия зверя из земли, который заставляет всю землю поклониться первому зверю, зверю из моря, не говоря пока о нем. Они как бы говорят, мы имеем такую миссию глобальную. Демократию, мир, равенство, свободу на земле установить. Вот вы видите, вот благодаря этому вот все на земле у нас и как раз такое, все только в кавычках, конечно, все и устанавливается. Бардак по полной программе, в квадрате и в кубе. Мы живем в это время. Проповеди громкого клича еще нет. 3,5 года еще не началось. Мы накануне. Мы, как я сказал, сегодня работа Святого Духа направлена на освящение нас и тем, кто к этому стремится. Как только это совершится, как только люди, народ Божий будет готов, будет указ в этот момент и будет выход этих людей на работу. А указ против того, против этих людей, против их проповеди. Вот тогда громкий клич, вот тогда излитие Святого Духа, вот тогда включается счетчик 3,5 года, и плюс, вы помните, там мы говорили по Даниилу 12 главы. А пока мы живем вот в это время, которое нельзя сказать, сколько лет до начала громкого клича, до начала работы Трехангельской вести в силе. Все, я на этом сегодня заканчиваю. Всего хорошего, Божьих благословений, всего хорошего. Еще раз вам думайте, размышляйте, анализируйте. Слава Богу, я думаю, что вы меня все слышали, и у нас все-таки конференция состоялась. Молитесь, потому что у меня тут вирусы еще есть, и мне придется сегодня потрудиться, чтобы от них избавиться.